«Спутник Беларусь» в эфире. О состоянии дел в союзной медиасфере и ситуации в информационно-идеологическом пространстве поговорим сегодня с гостем нашего эфира. Известный российский политический аналитик, главный редактор журнала «Евразия и эксперт» Вячеслав Сутырин с нами на связи в Москве. Приветствую, Вячеслав.
Здравствуйте.
Когда-то «Радио Свобода» и «Голос Америки», ну, можно сказать, очень сильно помогли в том, чтобы грохнуть Советский Союз. Мы сегодня сделали из этого какие-то полезные выводы для себя, на ваш взгляд? Потому что все эксперты буквально на всех программах, на всех ток-шоу говорят одно и то же. Мы проигрываем в информационном пространстве. Мы не дорабатываем. Даже то, что у нас идет хорошо, плохо рекламируется. Вот что наблюдаете вы?
Хороший вопрос. По порядку. Во-первых, конечно, там «Радио Свобода» и многочисленные организации, ему подобные, не сыграли решительную роль в распаде СССР, очевидно, и не могли бы такую роль сыграть, если бы СССР не ослабел изнутри. И в данной связи, конечно, информационно-идеологическая или там информационно-психологическая война против СССР, она, конечно, тоже была одной из причин ослабления и потом фактически распуска Советского Союза, но далеко не главной причиной.
Но на состояние духа, наверное, оказывало глобальное все-таки влияние эта вся история. Потому что понятно, что не все слушали эти радио, но передавалось из уст в уста. А нет более сильной рекламы, чем молва, говорят.
Как говорится, если зерно падает на удобренную почву, в данной связи просто был идеологический кризис внутренний в СССР. Это бесспорно. И, кстати говоря, этим ситуация коренным образом отличается от того, что мы имеем сегодня. Потому что сегодня нет идеологического кризиса. При всех тех проблемах, которые есть у нас, в том числе в информационной сфере, о чем вы справедливо сказали, идеологического кризиса сегодня нет и близко. А тогда он был, когда он расцвел пышным цветом и имел очень глубокие корни. И поэтому потом, собственно, американцы сделали вид, что они якобы выиграли холодную войну. Но это неверно. Фактически СССР сложил оружие в этой холодной войне и добровольно фактически был самороспуск Советского Союза. Отвечая еще на ваш предыдущий вопрос о том, что какие уроки. Вот это действительно интересный момент. Давайте с этого начнем, потому что сегодня мы наблюдаем ситуацию, вот когда особенно говорят, что мы там проигрываем информационную войну, мы не проигрываем информационную войну, потому что фактически больше 80% населения планеты не поддерживают санкции западные, которые против нас введены. Можно ли это назвать проигрышем в этой информационной войне? Мне кажется, что все-таки это маловероятно, потому что Китай и Индия, такие глобальные тяжеловесы, они всячески стараются не просто дистанцироваться от этой истории, в которую ее втягивают американцы, они стараются сохранить очень благожелательный нейтралитет в отношении России. Более того, мы вот наблюдали буквально сейчас совместные вновь военные учения России и Китая. И очевидно, что это четкий сигнал о солидарности. И заинтересованность Индии в системном наращивании сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, их заинтересованность в том, чтобы заполнить те ниши, которые открылись после того, как начали выходить западный капитал, начал убегать. Это, мне кажется, говорит громче каких-то там заявлений в CNN или в BBC. Это первый тезис. Второй тезис о том, что вот давайте вспомним 2008 год, когда Грузия напала на Абхазию и Южную Осетию, да, была агрессия. Тогда тоже было очень много заявлений о том, что Россия проигрывает информационную войну. Действительно, в какой-то момент было очевидно, что в эфире были посылы преимущественно евроатлантические. И в глобальных СМИ, прежде всего, и в региональных СМИ, постсоветских. Но прошло немножко времени, и стало очевидно, что мы не проиграли эту информационную войну. Потому что вопрос, что вообще считать поражением и выигрышем в этой информационной войне. Да, можно сказать, что все эти информационные атаки ухудшили имидж России. Ну, ухудшили где? Ухудшили на Западе. А в остальном мире-то все просто убедились, что Россия способна отстаивать свои коренные интересы и защитить жителей Абхазии и Южной Осетии. Они увидели силу России. Более того, когда прошло время, тот же Евросоюз опубликовал доклад официально, в котором черным по белому было написано, что причиной этого вооруженного конфликта стала агрессия Грузии. То есть Грузия сделала первый шаг. И сейчас мы видим, что грузинское руководство стремится всеми возможными силами, как бы на нее не давили с Запада, стремится не втягиваться даже в политический конфликт с Россией вот по ситуации вокруг Украины. Это вот тоже можно сказать, что это уроки. Теперь, что касается идеологии. Здесь с вами полностью соглашусь в том, что действительно идеологии не хватало в последние годы. И тут можно долго говорить о причинах, во многом это было естественно. Но нам не хватает идеологии. Это верно. Другой вопрос, что какой идеологии не хватает? Потому что очевидно, что когда у нас говорили, что у нас вообще идеология – это пережиток прошлого, когда в 90-е вот об этом много говорили, что не надо нам никакой идеологии, это все пустое. Понятно, что возникал вакуум, и этот вакуум активно заполняли западные фонды, западные НПО, которые каждый понемножку на своей поляне формировали картину мира, ну, прежде всего, молодежи, конечно, они были направлены, и картину мира, и в науках, особенно в гуманитарных, они стремились сформировать нашу картину мира, ну, понятно, что фактически заменить их своей картиной мира, чтобы мы смотрели на мир их глазами, следовательно, исходили из их интересов. Вот это действительно называется поражение в идеологической войне. Действительно, в 90-е мы, очевидно, находились в ситуации поражения в идеологической войне. Это самое же главное, что внушалась мысль, что вообще нет никакого здесь противоборства, никакой борьбы, а и на Западе даже нет идеологии. Нас же в этом убеждали, что на Западе нет никакой идеологии, что есть просто вот универсальная такая вот философия, такой вот западная, и она единственная, альтернатива ей нет. Сейчас мы живем в мире, где очевидно, что альтернатива это есть. И это уже немало. И очевидно, что сегодня Россия смотрит на мир уже исходя в первую очередь из своих коренных интересов. И как мы видим по социологическим опросам, кстати говоря, вы знаете, это очень интересно. Ну, помимо того, что специальную военную операцию поддерживает большинство жителей России. Это широко известные данные социологические, причем разных социологических служб. Причем даже и не только среди взрослого населения, среди молодежи тоже поддерживается. Хотя тут среди молодежи пониже. Если среди взрослого населения более 50% за, и там чуть больше 20% против, то среди молодежи там чуть ниже. То есть чуть ниже 50% за, и там 20%. Примерно 25% против. То есть мы понимаем, что большинство, причем значительное большинство, абсолютное большинство поддерживает. Что касается, значит, кстати говоря, и в Казахстане тоже, когда в Казахстане была та ситуация, большинство людей не просто следили за ней, более 70% России, но и более 50% поддерживали необходимость ввода миротворческого контингента в Казахстан для стабилизации ситуации. Это тоже очень важные цифры. То есть в этом смысле на Западе кричали, что нет-нет-нет, это все плохо, ужасно. Но люди поддерживали. Это значит, что люди смотрят на это по-другому, не так, как их убеждают на Западе. И это, собственно говоря, тоже очень серьезный факт. Об этом не надо забывать. И вот тут, может быть, уже в продолжении было бы интересно поговорить о том, а что вообще такое идеология в современном мире, какой эта идеология должна быть. Потому что здесь тоже вот мы говорим идеология, вроде как действительно идеология нужна, это правда. Но какая это будет идеология? И насколько она должна, так сказать, жестко внедряться, какой она должна быть, вот это действительно вопрос.
Она должна быть, наверное, понятнее, правдивее и жестче, чем идеология великого Турана, например, да? Либо вот та идеология, которой руководствовались неонацисты на Украине и руководствуются до сих пор, потому что это именно последствия этого вакуума. Человек не может без какой-то цели, без какого-то пути, без руля и без ветрила, не может. Ему надо что-то дать. Так вот, может быть, нам все-таки, а что полезнее? Хорошо, пускай более 50% поддерживает все, поддерживает главный курс союзный, да, но молчит при этом. Но при этом мы видим процентов 15-20 очень активного сетевого, такого, скажем, будоражинга. Как с этим быть? Вот что лучше в данном случае? Игнорировать это, не замечая, что это происходит, либо все-таки еще раз ударить в колокол и, ну, попытаться что-то с этим сделать?
Во-первых, конечно, противник серьезный, потому что против России, против Белоруссии сейчас фактически развернута глобальная информационная инфраструктура Запада. Это глобальное медиаприсутствие Запада. И все сейчас это медиаприсутствие нацелено на то, чтобы подорвать наш моральный дух. И в ход идут, естественно, любые средства, тут нет запрещенных приемов, все используется. Причем в то же время не надо переоценивать силу этой машины, потому что если бы они такие были сильные, такие были уверенные в себе, они бы не выгоняли бы наши СМИ и не блокировали. Если они выгоняют наши СМИ и блокируют, вот, например, то, что мы сейчас наблюдаем с Russia Today, что происходит, да, то есть они так очень жестко рушат все, то есть они рушат вот эту вот альтернативную точку зрения, просто забывая о том, что есть свобода слова и остальное, там, те же принципы, которые они, так сказать, декларировали, уже это все забыто. Если бы они чувствовали полностью свою силу и правоту, они бы это не делали. Значит, это их настолько выбивает из колеи, что они вынуждены просто закрывать, демонстрируя тем самым свою слабость. В этом смысле даже во время холодной войны и навещания я что-то даже не припомню таких вот вопиющих случаев абсолютно такого вот попрания Западом своих же собственных декларируемых идеологем. Типа свободы слова, прав там, на свободу самовыражения и так далее. То есть ситуация сейчас для них намного жестче, чем в холодной войне. И противоборство они ведут намного жестче, чем в холодной войне. Это значит, что у нас многое получается. И, значит, что нужно делать? Ну, конечно, нужно этому противодействовать. И мы противодействуем этому. И, как показывают в том числе и опросы общественного мнения, результат есть. А другое дело, что вот таких информационных войн есть один нюанс. Нюанс этот в том, что если победу в итоге одерживает другая сторона, моральный дух которой стремился Запад всячески подорвать, вот если эту победу одерживает другая сторона, вот эта информационно-психологическая накрутка, которую Запад, прежде всего, накручивает в себя, такая возгонка своей психики, она играет, рикошетит по тому, кто этим занимался. То есть подрывает доверие, прежде всего, к этим СМИ. Получается, вот они убеждали тех, что Россия, Белоруссия, там у них ничего не получится, а сейчас мы видим, что получается. И вот как быть с этим? Понятно, что они пока там пытаются еще что-то изобрести, вот, но в конечном итоге, рано или поздно, ситуация будет решена. Реальная ситуация станет для всех очевидной. То есть достижение цели специальной операции, которая сейчас находится в центре вот этой вот информационной борьбы Запад, вот решение этих задач успешных, которое не вызывает сомнений у адекватных специалистов, оно приведет к тому, что вся эта пропаганда, она сыграет против Запада, подрывая его же авторитет и доверие его же, прежде всего, населения, средства массовой информации.
Да, сегодня еще есть одно, скажем так, не поле битвы, но очень серьезный маркер. Это обменники в торговых центрах, где все видят укрепление российского рубля, что совершенно противоречило и всем прогнозам, и как бы всем ожиданиям, а тем не менее это происходит на самом деле. Да много таких историй. Вот, например, на меня сильное впечатление произвело то, как пранкеры Вован и Лексус хорошо развели Джорджа Буша-младшего. Вот побольше бы нам таких примеров, да, вот такой просто стратегический, это просто какие-то стратегические ребята со стратегическим мышлением, они бьют самое сердечко и вынимают самую сердцевинку этого гнилого яблочка, и вот и вытаскивают ее на свет. Мы уже давно говорили о том, что союзное государство будет иметь свой медиахолдинг информационный. Вы что-нибудь слышали в этом отношении? Дело движется?
Я не слышал об этом в последнее время. Мне кажется, что сейчас приоритетно подумать о единой валюте. Потому что мы видим укрепление рубля, и сейчас для нас приоритет экономика. Потому что вы верно отметили, что чем больше заметны, очевидные результаты в экономике, тем больше мы побеждаем в информационной войне. Потому что это психологически действует намного сильнее, чем эти все бесконечные репортажи, фейки там, западных СМИ. Ну, ровно говоря, так же, как и вот Мариуполь, которую позиционировали как такая неприступная крепость украинских националистов, вот, и когда они сдаются в плен, ну, опять же, вот, можно сколько угодно вести информационную войну, но против таких вещей ничего не сделать, они все равно заметны всем, очевидны всем. И даже у людей, которые наиболее оголтелы, это, естественно, вызывает вопросы, заставляет их задуматься, я имею в виду людей на той стороне, которые ведут вот эту пропаганду. И в итоге эта пропаганда бьет по своим авторам. То же самое здесь. Нам нужно усиливать наш экономический контур общий в рамках союзного государства, сделать его неуязвимым для таких вот санкционных наскоков. И в данном случае речь идет в том числе и про единую валюту, потому что мы видим, насколько сейчас укрепился рубль. И, конечно, у нас сейчас динамика двусторонней торговли. В прошлом году был рекорд 38,5 миллиардов долларов товарооборот. В этом году позитивная динамика сохраняется. И это, конечно, очень хорошие новости. Но в связи с укреплением рубля для Беларуси это тоже создает определенные экономические вещи, торговли, экономические трудности. И в этом смысле, конечно, сейчас надо вести речь о переходе на единую валюту. Более того, можем оказаться в той ситуации, когда мы просто вынуждены будем это делать. Поэтому нам нужен, по крайней мере, план на этот счет. И вот эти вещи, мне кажется, сейчас вот просто должны быть в приоритете. И, как знать, может быть, и этот вопрос тоже обсуждается сейчас, потому что мы видим, что президенты встречаются очень часто. Понятно, что там на повестке дня много вопросов практического характера, оперативного характера. Вот. Но, конечно, вот этот вопрос импортозамещения, он очень важен. Но для того, чтобы решить стратегические импортозамещения, очень важный импульс этому будет, если мы выйдем на единую валюту. Вот такой вот момент очень важен.
А может быть, нам вообще перестать следовать за модой, в том числе и в части вообще работы в медиасфере, а выработать свой стиль, потому что ведь само по себе слово «стиль» — это выше, чем мода. Это некая такая уже законодательная история, когда ты не следуешь, а создаешь сам. Может быть, нам действительно плюнуть на все эти баталии, на пустую барабанную дробь в соцсетях и действительно действовать, что называется, редко, но метко. Ну, привожу опять же пример Вован и Лексус, да. Но просто, чтобы это становилось как-то, ну, шире достоянием.
Здесь вопрос в том, что современное потребление информации, оно носит такой распыленный, точечный характер. То есть значительная часть аудитории, она информацию потребляет не через центральные источники. Понятно, что еще по-прежнему многие смотрят телевидение, оно определяет во многом повестку. Но многие пользуются интернетом и различными платформами в интернете, социальными сетями. И все-таки здесь необходима такая вот современная инфраструктура медиа, она все-таки должна быть достаточно гибкой и разветвленной. С одной стороны, это позволяет быстро реагировать на повестку дня, на происходящие события, быстро давать им интерпретацию. А с другой стороны, она позволяет как раз-таки на широкую аудиторию распространять в том числе вот такие вот вещи, как Вован и Лексус сделали с Бушем-младшим. Здесь такой вопрос еще интересен. Вот я бы здесь вернулся к тому, с чего мы с вами начали, с идеологией. Вот действительно, какая идеология нам нужна? Потому что если мы посмотрим на Запад, там сейчас идеологическая прям такая волна, я бы сказал, если не сказать там поток. Потому что если мы посмотрим, что у них происходит в их СМИ внутренних, в их университетах, что у них происходит, понимаете, я не думаю, что вот нам вот это нужно как-то, этот опыт перенимать. Потому что мы видим, что у них там, ну, фактически такой вот, такая волна обрушивается на них такого, ну, неомарксизма, можно так сказать, таких крайне левых идеологий, только вместо социально-экономического ядра, там ядро вот вопросы расы, вопросы пола, Нужна ли нам такая идеология?
Да. Вот, а вопросы социальной справедливости как-то начисто выпали из этой повестки.
Вот у них... Нет, они называют это социальная справедливость. Просто у них социальная справедливость, вопросы вот социально-экономического плана, mm-hmm. они подменяются вопросами расы и пола.
Это вот очень важно.
И вот это, mm-hmm. да, это та вещь, которая, конечно, идет против нашего культурного кода. У нас люди это в абсолютном большинстве не принимают. Но, тем не менее, там тоже многие не принимают. Но вот эта вот вещь им абсолютно навязывается. И вообще это, конечно, очень опасная идеология, к чему это их приведет. Но фактически это такое средство такого контроля тоталитарного плана. Они у себя создают. Тут тоже не надо нам иметь каких-то иллюзий. Вот. И в этом плане, конечно, не надо иметь иллюзий, что если мы просто будем за этим наблюдать и ничего не предпринимать, что это нас не коснется. Это будет нам навязываться постепенно тоже, естественно. Поэтому здесь, конечно, вот... Что нам нужно, да, в идеологической, так сказать, вот такой борьбе, я бы сказал, что нужно не то, что вот делать акцент именно на идеологическую борьбу, против чего мы, а тут скорее делать акцент на то, за что мы. Вот. И тут, конечно, работа необходима вдумчивая очень по укреплению общей национальной идентичности, по вопросам нашей общей истории и в рамках, кстати говоря, и российских, и белорусских отношений, общий подход к истории. Это же основа любого идеологического конструкта, это общая история. Общий взгляд в прошлое, он дает и единый взгляд в будущее, потому что мы видим общее основание наше. И здесь, кстати говоря, нам не нужно идти по пути вот этого тоталитаризма, вот нового западного тоталитаризма. Здесь можно делать намного все разумнее, без какой-то такой вот принудиловки, потому что эти вещи, естественно, для большинства людей хочется иметь твердую такую вот основу, идентичность свою, хочется гордиться своей историей. Хочется, так узнаете, испытывать историческую уверенность. А это все дается через такую вот грамотную подачу исторической информации, в том числе геополитической, кстати, просветительская работа. Вот сейчас в России движение просветительское. Очень перспективная вещь, и это тоже важно продвигать в рамках союзного государства тоже. И в данной связи результатом этого может стать именно гражданская такая ответственность людей, то есть ответственность за свою страну, ответственность за свою семью, ответственность в том числе и за свой личный выбор в самых разных жизненных ситуациях. И это, с одной стороны, как-то, в общем-то, звучит, как такие вот вещи, само собой разумеющиеся, но, с другой стороны, не надо какие-то пытаться изобретать очень экзотические вещи. Вот нам надо с этого начинать, а дальше как бы, все остальное за этим потянется. Тем более... В данной связи, кстати говоря, запрос со стороны общества, он намного сильнее на эти вещи. Потому что, вот, допустим, в России сейчас очень активно вводится целый ряд нововведений с точки зрения и расширения преподавания истории в школах, и в университетах, и воспитательной работы. Кстати говоря, в Беларуси этот опыт в значительной степени сохранен еще со времен Советского Союза. Вот. Это, кстати говоря, во многом очень здравый опыт. И здесь нам нужно создавать... точки пересечения. То есть вот это импортозамещение, оно должно распространяться не только на сферу экономики. И здесь важно действовать вместе, консолидированно. Потому что сейчас очень важен вот тот факт, что наши страны, наше руководство вместе в этой ситуации. Это действительно создает такую у людей большую уверенность. И вот... Вот вместо вот этой, знаете, идеологии автоматизма, которую вот наблюдаю за этими событиями там, в Америке, что там у них происходит, какие у них вот эти вот вещи навязываются со всеми этими движениями, все, знаете, автоматически, как будто у людей есть определенная схема мышления, они автоматически просто ко всему ее применяют и даже не задумываются о том, к чему это может привести. Это, конечно, просто, вот, но это все очень плачевно может кончиться. А нам важно вот сегодня... укреплять смыслы сопричастности своей стране, своему государству, своей истории. Вот эти вещи нам нужны. И очень желательно, чтобы это у нас было общее и в России, и в Беларуси, и в союзном государстве единая тенденция.
Ну, наверное, сегодня еще очень важно было бы отделить себя в каком отношении? В том, что есть какие-то все-таки две параллельные реальности. Одна из них виртуальная, которая происходит, бои в интернете, скажем так, да, где пишут уже расхожий мем о том, что убитых нет, но очень много раненых в голову. Да? И действительно, реальность конкретных событий, которые происходят, и результатов по этим событиям. Вот тут как-то, я не знаю, то ли менять журналистскую стилистику, чтобы вот общественное мнение развернуть именно в эту сторону, в сторону факт-чекинга, в сторону тех реальных событий, которые происходят на самом деле, а не тех интерпретаций, которые им даются в интернете и там в иных СМИ каких-то.
Безусловно, это нужно делать. И еще я бы добавил, что здесь важно все-таки реальное человеческое общение. Понятно, что социальные сети, они дают большие охваты, это там тысячи, сотни тысяч, миллионы иногда просмотров. Но, тем не менее, очень важна работа, что называется, лицом к лицу, вот на уровне школ, на уровне высших учебных заведений. Это и спецкурсы, это и профильные конкурсы, это и соответствующие там интеллектуальные клубы, это и программы стажировок, и между нашими странами, и внутри наших стран. Потому что когда люди кажутся, что это, в общем-то, сейчас другое актуально, да, сейчас вот актуально какой-то производить контент, закидывать его в социальные сети, и этим тоже нужно заниматься. Но есть и стратегическое направление. Вот как раз человеческие контакты, реальные человеческие контакты, и лекции, и встречи, причем встречи не только там молодежи с опытными людьми, что тоже важно, заслуженными, опытными, известными, но и встречи молодежи, вот что называется, с героями сегодняшнего времени, героями сегодняшнего дня, с людьми, которые чего-то добились, которые отличились в том числе и в вопросах государственных, и в вопросах там культуры, и в вопросах развития нашей отечественной экономики. То есть вот эти вот вещи, реальное общение, оно всегда дает намного более глубокий эффект и намного более устойчивый, потому что социальные сети – это очень вещь эмоциональная. Она очень вот сегодня в одну сторону подул ветер, завтра в другую сторону подул ветер. А потом, когда люди видят то реальное, что происходит на Земле, те реальные результаты, все равно мнение их меняется. И если мы говорим о формировании по-настоящему такого устойчивого мировоззрения, которое будет успешно сопротивляться вот этим вот навязываемым с Запада новым идеологическим течением, вот если мы говорим о формировании такого мировоззрения, для этого мировоззрения, конечно, необходимо личное человеческое общение. Без этого не получится. А если мы сможем решить эту задачу, то Запад не сможет нас ослабить, как бы он ни пытался, как бы он ни бил по экономике, все равно мы найдем варианты, потому что в данном случае, в случае такого открытого противостояния с Западом, в котором мы сегодня находимся, и Россия, и Белоруссия, мы здесь вместе в этом противостоянии. Все-таки главный момент – это момент морального состояния людей. Если моральное состояние твердое, достаточно высокий моральный дух, то все вопросы экономически решаемы, потому что у нас все есть. Если говорить про импортозамещение, в теории что необходимо? Не то, что в теории, а в мировом опыте. Необходимо два фактора. Емкий внутренний рынок в достаточной степени – и хорошая сырьевая база. У нас достатки оба фактора. Следовательно, тут нет нерешаемых задач. Даже самые высокотехнологичные вещи, да, может быть, потребуется чуть больше времени. Но все равно мы решим. А какие-то вещи мы все равно сможем там через третьи страны получить. Это не вчера все было придумано.
Технологии.
Вот. Но есть... Да, технологии. Вот. Экономические, технологические вопросы будут решены. Здесь действительно главное самое – это моральный дух.
Последний вопрос, Вячеслав. Как вам кажется, нужна ли системная работа с лидерами общественного мнения? Системная работа и системная поддержка их. Подчеркну, с лидерами полезного общественного мнения.
А что вы понимаете под системной работой? Что вы имеете в виду?
Предположим, появляется сам по себе талантливый блогер, да, у которого аудитория растет просто как на дрожжах. Да, этого невозможно не заметить. Его начинают приглашать там где-то давать какие-то комментарии в СМИ, на большом экране, что называется. Вот должен ли кто-то быть, кто-то, кто это все дело, ну, скажем так, возьмет под свое крыло, поможет финансово, материально, да, введет человека в систему, поможет ему наладить там любые горизонтальные и вертикальные связи и сделать этого заметного человека еще более заметным?
Это комплексный вопрос, потому что, с одной стороны, захочет этот человек, если он уже стал известным, знаменитым, захочет ли он, чтобы кто-то его куда-то вводил? Это вопрос нетривиальный. Более того, если человек уже стал как бы известным, знаменитым, тоже немаловажный вопрос, а за счет чего он стал таким известным, знаменитым, за счет какой поддержки, кто его продвигал и поддерживал. В этой связи, конечно, безусловно, такая работа тоже нужна, и наверняка эта работа ведется. Но здесь важно еще вопрос вот выращивания таких вот лидеров мнений, как вы сказали, или выращивания таких вот информационных команд.
Замечание при том, их на корню, это ведь уметь заметить талант настоящий, это тоже...
Да, вот эти вот моменты, то есть у нас сейчас создана довольно обширная инфраструктура именно конкурсного плана, много конкурсов, это хорошая, на самом деле, очень вещь, и очевидно, что сознается вот эта необходимость именно выращивания. И здесь просто у людей же сейчас, у многих молодых людей проблема еще с профопределением, с профориентацией. И вот здесь нужно выращивать такую эшелонированную систему, создавать, которая бы действительно людей выращивала и адресно позволяла бы людей вот, развивать, предоставлять им новые возможности и смотреть, у кого, куда, что называется, душа лежит, у кого что лучше получается, кому чем хочется заниматься. Потому что когда вот эти вот команды выращиваются через вот наставничество, да, через какую-то поддержку, через гранты, ну, при условии, конечно, что это системная работа. Это не разово вот там грант выделили и забыли про них. Ну, дальше сами. Тут все-таки, ну, надо подходить к этому разумно. То есть это работа, на самом деле, это именно государственное планирование, это работа не на год, не на два. Это длительный горизонт планирования, то есть минимум 10-15 лет. Если так уж говорить, то называется в идеале, как бы это должно быть. Это именно такие вещи. И действительно здесь можно очень много сделать интересного и полезного, потому что ведь можно выращивать не только, что называется, технократов, которые умеют хорошо продвигать контент, но можно и нужно выращивать тех людей, которые умеют этот контент создавать, потому что в этом часто проблема, в том, чтобы создать контент интересный, не просто интересный и привлекательный, а контент, что называется, содержательный, то есть содержание создавать, которое бы действительно оставалось у людей, запоминалось, оставалось бы у них в головах и формировало бы у них современную, адекватную картину мира, которая, с одной стороны, укрепляла бы в них гордость за свою страну и историческую уверенность в своем будущем, отсюда проистекающую, а с другой стороны, укрепляла бы стремление творить, создавать, устремленность в будущее и такую активную, ответственную жизненную позицию. Вот это сейчас необходимо.
Да. Напомню нашим зрителям, что мы беседовали с известным политическим аналитиком, главный редактор журнала «Евразия Эксперт» Вячеслав Сутырин был с нами на связи в Москве. Радио «Спутник Беларусь». Спасибо, Вячеслав.